История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить об истории паломничества. И в гостях сегодня у нас заведующий кафедрой истории Дагестанского исламского университета Мурадулла Дудаев. Мурадулла, хаджи, ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллах.
Рад вас приветствовать на студии. Мурадулла хаджи, наверное, наши дагестанцы, в целом кавказцы, наверное, совершали хадж, как только вот ислам пришел на наши земли. Вот какие первые источники говорят о паломничестве наших земляков на святые земли?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Да, на самом деле, как ислам утвердился на наших краях, паломники, конечно, были. Но из самого начальной стадии у нас особо и записей, и материалов насчет этого, к сожалению, нету. Но уже в начале 16-17 века есть такие записи. Основно уже в 18 веке есть даже целые дневники некоторых ученых, которые они записали во время совершения хаджа, то есть начиная, как они вышли из дома, до их возвращения в свои родные места. Одно из таких сочинений есть Ибрахима аль-Уради, рахмаллах, который он написал на арабском языке. Ну, это дневник такой, который он описывает все земли, все вот разные страны, которых он побывал, то есть посещая хадж. Ну, хадж, конечно, мы все знаем, это одно из основ нашей религии, это пятый столб ислама. И, конечно же, у кого была возможность, наши вот предки, они, не жалея свое имущество, не жалея сил, они совершали паломничество. Это, конечно, и было очень трудно в те времена, когда с транспортом были проблемы. Тогда они совершали хадж пешком в основном. Мало у кого было, допустим, там коня или какого-то другого животного, которое они могли бы перебраться хадж. И немного облегчилось это, когда уже с Черного моря там смогли на пароме отправиться в Египет и оттуда дальше вот, в Саудовскую Аравию совершать хадж.
Это уже, наверное, период царской России, да?
Да, это уже, можно сказать, 18-19 века.
Вот многие задаются вопросом, не только вот транспорт тогда был дефицитом, вот сейчас навигация есть и так далее, просто найти дорогу через все эти земли, они каким-то караваном примыкали. Вот пример, есть какие-нибудь сведения вообще, как люди доходили до этих земель?
Ну, скорее всего, в этом плане у них особо проблем, наверное, не были, потому что в основном те люди, которые уже выходили в путь, они заранее изучали, по каким странам им следует отправиться, и по дороге они, конечно, их направляли местные жители. Но проблема была тогда, и это даже не только проблема, это была очень большая опасность. В те времена были грабители, разбойники, которые нападали и грабили этих паломников. В основном они были уже на территории нынешней Саудовской Аравии, в пустынях. Это бедуины. Они бывали случаи, что даже эти паломники умирали, то есть их убивали. Не просто так грабили, но и еще убивали. Вот такой момент есть, когда имам Шамиль рахмаллах, он вышел, чтобы совершать хадж, и когда он был на окраинах Мекки, он там находит очень много людей, то есть толпа людей, то есть в рваных одеждах, там худые, уже истощенные. И эти люди были, которые в основном их грабили эти разбойники, и у них не было возможности возвратиться обратно в свои родины. Среди них были и дагестанцы, и другие кавказцы, татары и другие. И говорят, что имам Шамиль, рахмаллах, он перед выездом ему император давал около 10 тысяч серебряных, и эти все деньги, говорит, не оставил ни одного рубля себе, говорит, все это раздал этим паломникам, которые остались без гроша денег.
Угу. Когда вот Хиджаз уходил в Испанскую империю, вот какие-то вот документации, вот сейчас люди привыкли получать визу и так далее, так далее. Тогда вот что-нибудь существовало?
Ну, тогда вот, когда уже 1813 года был заключен Гулистанский договор, после этого, можно сказать, уже царская Россия контролировала, то есть территорию Кавказа, и для них должен был дать особое вот как бы разрешение от администрации, чтобы они совершили, то есть для выезда из страны. Это уже после этого, до этого никаких виз, никаких других документов это не требовали и не было. Это уже, можно сказать, практически в середине 19 века это более как бы усилилось, более как бы да, стало востребованным. Без этого документа, без особого разрешения царской администрации, житель Кавказа он не смог выходить или выехать за пределами государства. Конечно же, и паломникам это было обязанным. Вот есть такой пример, например, такие большие ученые, шейхи, как Махмуд Афанди Кудисиру, как Хаджи Баба Афанди и другие, они несколько раз просили, вот ходатайствовали, чтобы им дали разрешение въезд для хаджа, для совершения хаджа, но хотя несколько раз были такие запросы, им каждый раз отказывались. Но это было связано с тем, что их как бы, да, подозревали вот, каких-то вот, собираниях, каких-то вот сходах, и это как бы беспокоило царское правительство. Лишь из-за этих таких мельчайших, можно сказать, причин им отказывали. Но также можно сказать, что уже в начале 19 века в самом государстве, то есть Хиджазе, мы знаем, это тогда уже входило как османское государство, и османы, то есть их султаны, они всегда, вот начиная, можно сказать, там, самого с Мухаммад Фатиха, рахима Аллах, с их времен, вот для паломников и для самой обоих харамов, то есть Мекки и Медины, они были настоящими служителями. То есть они и строили, вот, и обновляли строение для обоих харамов. Были специально вот, построены типа как гостиницы с номерами и так далее. Это существовало вплоть до разрушения османского государства.
За счет государства, так
сказать. Да, да, все это было за счет государства. Кстати, вот мекканские вот эти минареты, харамы, которые были 6 минаретов, которые мы знаем, то есть 8 минаретов, эти были построены именно при правлении османского султана, султану. И уже в середине того же 19 века, это время уже для каждого государства, у них были свои места, где они могли останавливаться. И как раз таки мы сейчас плавно перейдем вот к письму Мухаммад Камиля, сына имама Шамиля Кудисирову, как он призывает жителей Дагестана и ученых, и алимов, чтобы они объявили сбор для покупки и для построения гостиниц на территории Медины. Мухаммад Камиль, он в своем письме, этому обращению, он пишет для каждой страны, и он упоминает для казанцев, для йеменцев, потом для египтян и так далее, у каждого города есть свои места, а жители Дагестана, то есть паломники, прибывающие, говорят, из Дагестана, они как сироты, говорят там, и для них нет места, где бы они могли бы приютиться. И он здесь же в этом письме упоминает, вот, к сожалению, у нас времени не хватит от начала до конца читать это письмо, но частично мы будем более важные места, как насчет этого говорит. Он упоминает в этом письме, пока жив был, говорит, мой сын, мой брат Гази Мухаммад, сын Шамиля, это старший сын имама, пока он был жив, мы знаем, что Гази Мухаммад, он жил в Медине, до своей смерти, с 1800 с каких-то годов, он уже жил в Медине. И это время Гази Мухаммад, он всегда встречал паломников из Дагестана, каждый год совершал для них мавлиды, сделал садака и так далее, и сопровождал их. И Мухаммад Камиль это упоминает в своем письме и говорит, пока жив был, говорит, мой брат Гази Мухаммад, я, говорит, не был беспокоен, я не беспокоился, говорит, и не заботился, говорит, о делах паломников, а теперь, говорит, когда он умер, я, говорит, должен, как бы, да, на себе брать ответственность, делать то, что делал мой брат. И он упоминает в этом же письме, что он уже купил некоторыми дагестанцами, которые жили в то время в Медине, место, и на этом месте построили типа как гостиницу, в которой могли проживать 35 женщин и мужчин. Вот это было как бы началом. И в дальнейшем он этому обращению всем кадьям, всем улемам, всем имамам, он делает призыв, чтобы объявили сбор среди дагестанцев, чтобы это расширить и возвеличить эти строения. И еще немаловажное, он говорит, это место, которое он купил, оно находится, говорит, совсем рядом с Масджид-уль-Харам.
Это письмо когда было написано? Вот на фотографии сын имама Шамиля, Гази Мухаммад. Это А письмо, видимо, было после смерти, получается, написано, да? Это какой год?
Письмо, которое написал Мухаммад Камиль, это было 2 Рабиуль-Ауаль, 1237 год по хиджре. По-григориански это получается 24 март 1909 года.
Это после 4 лет?
После того, как Аза Мухаммад покинул, через 4-5 лет, получается, он написал это письмо.
Вот сыновья имама Шамиля, Мухаммад Шафи, он тогда находился в России. Ему было это адресовано письмо. Вот ответ этому письму известен. Какова была судьба вот того строения, которое вот был построен?
К сожалению, у нас нет пока таких информаций. Такой информации, надеюсь, иншаллах, в дальнейшем будет. То есть найдем мы хоть кое-какую информацию. Вот фактически вот Мухаммад Камиль как бы не ограничился только с этим письмом. Вообще, вот первая половина этого письма, он описывает достоинство самого города Медины, достоинство мечети пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, приводит множество хадисов, которые пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил про достоинство самого Мекки и мечети пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И в конце он говорит, мы говорит, не будем, то есть я не буду говорить, упоминать достоинство Мекки, это и так и ясно. И вот в общем он описывает это, и это уже адресует он не только вот своему брату или кому-либо, он адресует это письмо ко всем жителям, чтобы они более как бы, да, вот заботились, проявили внимание для этого дела. Это на самом деле те времена, это было вопросом трудным, который люди тоже, мы знаем до революции, какое вот население Дагестана, в каком положении они были и так далее. И он, адресуя это письмо всем жителям, еще там упоминает, от меня, говорит, вам еще будут посланцы, говорит, и наше время, говорит, такое время, которое вот достаточно таких людей, которые мешают в таких делах, они сеют смуту, говорит, и эти люди, говорят, они хуже 70 шайтану, он описывает там, и вы, говорит, принимаете только того человека, который пришел с моей печатью. Вот мы на этом письме вот снизу, в самом конце есть печать самого Мухаммада Камиля в этом письме, и он упоминает дважды, он повторяет, вот только с печатью, с такой печатью, чтобы они приняли человека для этих сборов.
Вот, Мурадул Хаджи, вы сказали, для паломников разных государств были уже как там дома. А как получилось, что дагестанцы до этих пор не имели, вот, собственно, так скажем, места, где они могли обосноваться?
Ну, в основном эти места, вернее, эти гостиницы для проживания жителей или граждан этих государств, они были в основном мусульманские. Там Египет, Сирия, потом Палестина и так далее. Это Турки и так далее. А Россия в то время, конечно же, она не была заинтересована вот делами паломников. Скорее всего, из-за этого так и осталось. Допустим, в то время Дагестан уже входил в состав России, а если взять общим количество мусульман, это было совсем мало по отношению к жителям России, и вероятнее всего не было такого человека, который как бы, да, взял на себя ответственность, чтобы, да, поднять на государственный уровень и так далее. Но в этом письме там упоминается, что для казанцев есть такое место. Видимо, у казанцев были такие, ну, центральная часть России, были у них такие авторитетные люди, Госдумы и так далее, которые могли этот поднимать и решить этот вопрос для себя. А в Дагестане это было совсем, как мы знаем, совсем недавно дагестанцы, они вели войну с царской Россией, и это, наверное, стало и причиной, что они так остались.
Аза Мухаммад тогда был очень авторитетным человеком в Медине, наверное, раз он выдал дочку из-за коменданта Медины, Осман Фарид Хаплы, и имел, наверное, влияние в Медине. Вот как он принимал наших земляков? Остались какие-нибудь сведения?
Ну, есть такая книга, которую написал Батулиль Мухаммад из селения Ашильта, то есть это рассказы про Ахульго. И в этом книге он упоминает вот уникальную историю про Аза Мухаммада, рахмаллах. И он пишет, что это было, скорее всего, где-то 1890-е годы. Из Ашильта, говорит, вышли в хадж 9 человек. И среди них 10-й был, говорит, один человек из селения Бетль. Он был кунаком одного из ашильтинцев, и они составляли общую такую группу. И когда они прибыли в Медину, вот Аза Мухаммад, он встречал всех дагестанцев, принял их было чтение Маулида и так далее. И потом он в конце говорит, ашельтинцы говорят, отделитесь из этой группы. И когда они вот отделились, вот этот избитый человек тоже, он не хотел, конечно же, но те, которые вот были с ним, ашельтинцы, да, они его тоже с собой брали, и он привел их к себе домой. И дома, говорит, эти ашельтинцы, они нашли такой вот уютный домик, и в этом доме такая комната большая, и там разосланы там на полу ковры и специальные места для сидений, и усадили нас там, и заново, говорит, еще раз прочитал Маулид. И после этого Маулида было угощение, как у нас обычно в Дагестане, вот они делают Маулид, такой Маулид, говорит, было. И в конце, говорит, он раздал каждому из них вот золотую монету, вот завязанную, вот какой-то материал. И этот материал до сих пор, вот многие говорили, там типа как носовой платок, типа как какой-то материал. Вот одно из них, этих материалов, мы лет 7-8 назад увидели у одной ашельтинки, пожилой женщины, и когда мы рассмотрели, это оказалось, этот материал из кисви Каабы. То есть это было непростой там, можно, да, непростой там платок или там материал, это было именно кусок из кисви. Наверное, люди уже со временем, передавая друг другу, забыли значение этого. И вот этот ценный подарок Азим Мухаммад одарил им каждым. Сам Азим Мухаммад, рахмалу, он был, конечно, мы знаем, имам Шамиль его воспитывал наилучшим образом и военным искусством, и ильму, и так далее. И после того, как Шамиль остановил сражение, он вместе с имамом Калуги был и везде его сопровождал. Потом, когда имаму Шамилю было разрешено совершить хадж, его долгое время не пускали туда. И, то есть, опасались, что, будучи уже на землях мусульман, что вокруг него соберутся люди и так далее, от этого опасались. И в конце концов, когда они узнали, то есть имам Шамиль сам написал, что он уже в таком положении, что он уже не может встать, то есть это была уже предсмертная болезнь самого имама Шамиля. И когда они уже удостоверились, что имам Шамиль уже до такой степени слаб, что он уже не может ничего делать, они отпустили Азим Мухаммада. После этого он вернулся в Стамбул, поступил в службу султану, достиг до чина генерала. И, к сожалению, как и везде, вот завистники, они бывают, и они как бы начали доносить про Азим Мухаммада, то есть что он быстро как бы, да, поднимает свой авторитет, среди людей он является любимчиком и так далее. Но я думаю, это было уже правление Абдул-Хамида II, хотя явную такой, да, вот причиной как бы служило это, все-таки я думаю, что Абдул-Хамид, он совсем по другим причинам дал ему отставку. То есть Азим Мухаммаду было дано звание маршала турецкой армии, и его отправили в Медину. То есть это было как домашний арест. Почему его туда отправили? Это вот как бы разбираясь историей того времени, вот политики самого Абдул-Хамида, вот какое положение состояния было тогда государство, вот нам известно, что это было уже последние годы самого государства османского. И это время, вот то, что приходится больше в мыслях, что он заботился о самом Азим Мухаммаде, нежели чем опасался от него. Потому что ему могли навредить это время, если он находился возле самого Абдул-Хамида. Поэтому он был отправлен в Медине, он был один из самых почетных жителей самой Медины. И, конечно же, Осман Паша, он женился на дочери Азим Мухаммада. Это, конечно же, и отмечает, какая важность, какую роль сыграл сам Азим Мухаммад в этом месте и так далее.
А вот другой сын имама Шамиля, брат Азим Мухаммад, Мухаммад Камиль, как сложились его последние годы жизни?
Вот Мухаммад Камиль, который написал это обращение жителям Дагестана, Мухаммад Камиль, он родился в 1863 году в Калуге, Кстати, это сын имама Шамиля, который ни разу не видел Дагестан, не был осужден ему, чтобы он увидел родину своего отца. И когда ему 2 года исполнилось, и когда он уже начал разговаривать и так далее, вот пишется в книгах, что имам Шамиль рассказывал ему истории, то есть разные истории, истории тех времен, как они в Дагестане были. И также упоминается, что он усаживал маленького 2-3-летнего мальчика на коня, и во дворе калуги своего дома он одного угла, как бы на коне его катал, когда достигали какого-то угла, он говорил, это, говорит, Гимри, и чуть дальше это Ашильта, чуть дальше это Ведено, чтобы он еще в детстве запоминал имена своей родины, где он в основном побывал. Гимри, где родился имам Шамиль, Ашильта, где он до 7 лет с матерью жил, это родина его матери, Ведено, это было столицей имамата, и вот эти места, все это, хотя он, Мухаммад Камиль сам, он не был в Дагестане, он практически все от отца узнал. И ему всего лишь 6 лет было, когда отец со своим семейством отправился в хадж, и когда отец умер там же через год. И после смерти отца его опекунство на себя брал Гази Мухаммад, и сам его старший брат Гази Мухаммад его воспитал его. А мать Мухаммад Камиля была известная Захидат, дочь Джамалдина Казикумовского. С материнской стороны тоже его вот такой вот...
Родословная.
Да, родословная.
А где похоронен Мухаммад Камиль?
Мухаммад Камиль, он похоронен в известном стамбульском кладбище Караджи Ахмад.
Рядом с шейхом Джамалдин.
Да. Кстати, он, можно сказать, в середине прошлого века, это совсем недавно, можно сказать, в 1951 году он умер. Когда уже в 1920 году был собран съезд мусульман Дагестана, и мы знаем это время уже, когда была гражданская война, время смут, они как бы, да, все пришли к единому мнению, чтобы вот движение это возглавил сын имама Шамиля Мухаммад Камиль. Но эти годы, 1920-е годы, Мухаммад Камиль, он был сильно болен, и сам он не смог, и это время он отправляет своего сына Саида, Мухаммад Саида. Он был совсем юнцом, у него год рождения 1901-20 году, ему было всего лишь 19 лет. И после того, как с большевиками были некоторые сражения, и когда уже он понял, что смута это охватывает очень много вот объекту, и что каждый хочет, да, на себе что-то тянуть. Мы знаем, тогда были и бичараховцы, и сторонники Гацинского, сторонники полковника Кайтмаза, потом
красные,
Джахбарова большевики. Вот отдельно. И каждый, они, да, по-своему были. И, конечно же, большевики в основном лидировали, можно сказать, в те времена уже в Дагестане. Видя это все положение, и что здесь ничего невозможно изменить, он отправляется обратно, трудом добрался до Стамбула, и плод до 1991 года, когда он, до его смерти, он все время занимался делами мухаджиров, то есть делами эмигрантов, если так можно сказать, которые находились за пределами своей родины, в основном про дагестанцев. И у него было 2 гражданства, турецкое и саудовское. Даже саудовское государство ему сделали дипломатический паспорт, что намного ему облегчило его движение, так как все-таки он, как внук имама Шамиля, нелегко было ему среди этих людей.
Вот содержание этого письма, к сожалению, у нас не хватило времени перечитать. А готовится публикация этого письма, читатели?
Да, иншаллах, скоро будет перевод, и мы надеемся, то есть у нас есть намерение в полном тексте ее перевод издать как статья. Будет это и в сайтах, и будет в газетах, иншаллах.
Мурадулла Хаджи, вам спасибо, что пришли к нам, нашли время. А на этом мы завершаем сегодняшнюю передачу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Исторический факт. На радио «Ватан». Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.